Они приходят, значит, к бобрам. Самый замечательный эпизод из посещения Бобрового дома – это, естественно, Бобриха. Миссис Бобриха – это просто льюисовский шедевр. Это просто замечательно. Вот они там начинают делать обычные дела. Вот девочки помогают накрывать и готовить, жарят только что пойманную форель. Вот дело, ну то есть обычное приготовление трапезы, все закончено. Вот они наконец сели за стол и поели. Когда они, то есть все уже готово, вот разлит чай, они начинают разговаривать. То есть вот это все замечательное, вкусное описание посещения бобров, саму захотелось в гости сходить, вот занимает целую главу. То есть очевидно, что Льюис просто наслаждается описанием этого простого, бесхитростного домашнего уюта. Вот. И начинается разговор. Бобер им рассказывает, что произошло с Тумнусом. Бобр им рассказывает, что произошло с Нарнией. Бобр им рассказывает о том, что они должны сделать сами. Вот. И вдруг они во время всего этого рассказа они неожиданно замечают, что Эдмунда... А нет, еще минуточку. Нет, не совсем. Вот. Они спрашивают его об Аслане. «О да! Расскажите нам об Аслане!» Раздалось сразу несколько голосов. И снова ребята хватило то же самое чувство, словно в воздухе запахло весной. Словно их ждала нечаянная радость. «Кто такой Аслан?» – спросила Сьюзан. «Аслан?» – повторил мистер Бобер. «Разве вы не знаете? Властитель леса. Но он не часто бывает в Нарнии. Не появлялся ни при мне, ни при моем отце. К нам пришла весточка, что он вернулся и сейчас здесь. Только лев сумеет разделаться с белой колдуньей и спасти мистера Тумнуса». «А его она не обратит в камень?» – спросил Эдмунд. «Наивный вопрос», – воскликнул мистер Бобер и громко расхохотался. «Его обратить в камень? Хорошо, если она не свалится от страха и сможет выдержать его взгляд. Большего от нее и ждать нельзя. Я, во всяком случае, не жду. Аслан здесь наведет порядок. В старинном предсказании говорится, справедливость возродится, стоит Аслану явиться. Он издаст рычание, победит отчаяние, он оскалит зубы. Зима пойдет на убыль, гривой он тряхнет, нам весну вернет. Вы сами все поймете, когда его увидите». «А мы увидим его?» — спросила Сьюзан. — «А для чего же я вас всех сюда привел? Мне велено отвезти вас туда, где вы должны с ним встретиться». «А он человек?» — спросила Люси. «Аслан человек?» — сердито вскричал мистер Бобер. «Конечно нет. Я же говорю вам, он лесной царь. Разве вы не знаете, кто царь зверей? Аслан — великий лев. Именно так, с большой буквы». «О!» — протянул Сьюзан. «Я думал, он человек. А он не опасен? Мне не страшно встречаться со львом?» «А мне страшно встречаться со львом?» «Конечно, страшно, милочка. Как же иначе?» — сказала миссис Бобрих. «Тот, у кого при виде Аслана не дрожат поджилки, или храбрее всех на свете, или просто глуп». «Значит, он опасен?» — спросила Люси. «Опасен?» — повторил мистер Бобер. «Разве ты не слышал, что сказала миссис Бобриха? Кто говорит о безопасности?» «Конечно же, он опасен. Но в то же время он добр, хотя и царь зверей. Я же тебе сказал». «Я очень хочу его увидеть», — воскликнул Питер, — «даже если у меня при этом душа уйдет в пятки». «Правильно, сын Адама и Евы». Бобер так хлопнул лапой по столу, что зазвенели все блюдца и чашки. «И ты его увидишь. Мне прислали весточку, что вам четверым назначено встретить его завтра у каменного стола». «Где это?» — спросила Люсь. «Я вам покажу», — сказал мистер Бобер. «Вниз по реке, довольно далеко отсюда, я вас туда отведу». Вот, опять разговор об Аслане, но здесь интересная вещь. А как? Ну, Аслана, конечно, можно описать внешне, как можно описать льва. А как передать, что он такой? Не кто он такой, а что он такой? Каков он, когда ты к нему идешь. Опасен или безопасен? Он добр или не добр? Он любовь или он сила? Он свиреп или кроток? Как вы расскажете другому человеку о Боге? Вот у вас есть опыт, вы в храм ходите уже, ну скажем, 10 лет. И вас спрашивают, а ты его видел? Ну, естественно, каждый из вас ответит, нет. Бобер с этого и начинает. Его ни я не видел, ни мой отец не видел. Вот. Не видел, мы не святые, мы обыкновенные бобры. Вот. А какой он твой Бог? Ну, давайте, расскажите. Получится у вас рассказать? Не получится. Вы сразу встаете в тупик. И это плохо. Ну и Бобер тоже встал в тупик. И Льюис тоже встает в тупик. Вот. А как вы опишете неописуемого? Как вы расскажете о том, о ком рассказать ничего невозможно? И вы в замешательстве. Вы не можете рассказать. И слушающий вас человек, он из этого делает вывод, что вы его не знаете. И, в общем-то, он прав. Если вы ничего не можете сказать о Боге, значит, вы его не знаете. А если знаете, расскажите о Боге. Если знаете, вы можете рассказать о Боге. Но не можете. Если вы не знаете Бога, то вы вообще не можете ничего сказать. Только то, что прочитано в книгах. Если вы знаете Бога, то теоретическая возможность рассказать о Боге у вас есть, а практической возможности нет. Вы не можете рассказать о Боге, он не поддается слову определения. Вы не можете описать его, ни одно слово не будет для него подходящим. Поэтому, что бы вы ни сказали, вас поймут не так. Это очень важно сознавать. Не с точки зрения Нарнии, не с точки зрения катехизации ваших друзей, знакомых или родственников. А это, по сути дела, есть насущное понимание всей практической нашей жизни. Мы теоретически о Боге сказать, если знаем, можем, практически не можем. Если вы сознаете, то вы знаете правду, цену, точнее, цену ваших слов. Понимаете? Ваша цена очень условна. Вы можете даже прочитать, в институт закончить миссионерский или еще что-то. Но вы ничего, это не прибавит вам актуальности передаваемых о Боге свидетельств. И вы должны понимать, что бы вы ни сказали, человек поймет все совсем не так. Бог у нас, ну какой-то, страшный. Не, я не хочу такого Бога. Ну, вообще-то, да, страшный. Грозный, сильный, милый, величественный. Еще какой, да, можно сказать, что, как мы обычно сейчас говорим, Бог у нас есть любовь. Я специально оставил любовь напоследок. Когда мы говорим, что Бог у нас грозный или великий, вы передаете свой опыт отношений с Богом. Свой опыт. А понимает человек совсем не то. Он рисует свой опыт отношения не с Богом, а с миром. Он думает по-мирски, что такое великий. У него образ есть. Это не делает, не приближает его к Богу, и у него нет желания общаться с таким Богом. Славный, могущественный, сильный, великий, величественный, там еще что-то. И мы понимаем, что человек рисует в своей голове совсем другую картинку, другой образ. Он не так нас понимает, если мы, конечно, говорим из опыта, а не из догматического богословия. Если мы говорим из опыта, мы понимаем, что мы хотим сказать. А человек, наслушающий, не понимает, он как бы вывертывает мои слова наизнанку и видит совсем другое. И мы это понимаем, за исключением одного единственного слова. Когда мы говорим Богу любовь, мы говорим о своем опыте. Мы понимаем, что такое для нас, когда Бог нас любит. И что такое любовь. Но говоря это человеку, да, он говорит, вот такое мне нравится. Но понимает он также по-своему. Не так, как на самом деле Бог есть. Он вывернул эти слова, говорит, значит, все можно делать. Ты чего, нельзя ничего. Он тебя накажет. Как накажет? Ты сказал, Бог любовь, любовь не наказывает. Да он тебя не так накажет, как все наказывают. Он тебя по-другому, понимаешь, обидеть Бога страшно. Так он что, обижается, что ли? Он что, такой обидчивый, что там чуть-чуть сделал, сразу обижает, что капризный, что ли? Да нет, не капризный, но ты же теряешь с ним общение, он тебя отворачивается. Как отворачивается? Ну, странно у вас какая-то любовь, я что-то не то сделал, он сразу от меня стал отвернуться, что ли? Все. И вы заходите в тупик, вы понимаете, что человек все не так понимает, как вы хотите ему объяснить. Все по-другому. Но мы обычно и не хотим ничего объяснить. Мы говорим, да Бог есть любовь. Ну, думая так, или в надежде, там, или еще по какой-то причине, думая, что человек все равно как-нибудь поймет. Нет, не поймет. Он все это вывернул. Надо научиться о Боге молчать. Молчать, а не пытаться сказать, потому что о Боге не говорят, к Богу приводят, что, собственно, и делает бобер. Его задача не рассказать о том, какой слон, придете и сам увидите, он так и говорит. Почему же он, вместо того, чтобы сказать о чем-то еще, он из всех эпитетов ослана говорит именно о величии. Вот, властитель леса, скажем, например, или что он страшный, вот, я боюсь, да, его надо бояться. Потому что так о нем говорит Библия. Библия понимает, что если ты хочешь приблизиться к Богу, прийти к Нему, размышлять о Нем, рассуждать о Нем, то лучше всего начать с чего? Со страха. Начало премудрости, страх Господень. Так лучше тебе же будет. Не потому, что он страшный, но он и страшный. Не потому, что тебе страшно, хотя тебе и страшно. А потому, что если ты хочешь до него дойти и с ним вступить в общение, лучше тебе перед ним трепетать. Ты и так затрепещешь, когда его увидишь. Но чтобы сохранить стремление к нему, чтобы не наделать глупостей по дороге, как это будет в принце Каспиане, они так стремились к ослану, совершенно забыв о страхе перед ним, что попали в кучу проблем, никак не хотели и не могли дойти до него, потому что не с того конца начали. А если ты хочешь действительно сохранить стремление к нему, встретиться с ним и не разочароваться, лучше всего, удобнее всего начать со страха. А когда увидишь, у тебя все и так станет на месте. Страх как инструмент, страх Божий имеется в виду, как инструмент важен именно до той поры, пока ты не увидел его, пока не вступил с ним в общение, когда ты уже начнешь с ним общаться, уже не надо никакого страха. Он тебя и так будет имплицирован в твой опыт богообщения. И любовь, и страх, и величие, и могущество. Все у тебя будет уживаться, потому что ты будешь его знать. А пока ты его не знаешь, на пути к познанию Бога лучше всего придерживаться страха, что нам и говорит Библия. Ну, самое лучшее, удивительное, конечно, это слова Питера. Я очень-очень хочу увидеть. То есть там Сьюзан рассуждает о страхе, а он говорит, я хочу, пусть я умру, пусть я там буду бояться, но я хочу увидеть его. Вот на самом-то деле, вот это «я хочу его увидеть», оно есть самое правильное настроение. Я хочу не воспользоваться им для того, чтобы вернуть брата, для того, чтобы вернуться домой, для того, чтобы стать королем. Я хочу его увидеть, потому что я хочу, у меня, он же не знает, какое слово, у меня внутреннее влечение такое, я хочу, меня тянет к нему, пусть что будет, но я хочу быть с ним. Вот когда человека пронизывает такая мысль, она, несомненно, от Духа Святого, несомненно, святая мысль, именно такой человек очень быстро вступит в общение с Богом. Таких и ищет себе Господь.